Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 22 января на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Очень хорошо, что мы здесь. Вот здесь вот. В этом прекрасном утре. В этом колотуне. Минус 7 автомобиль мой показывал и спрашивал меня: точно? Ты уверен, что нам с тобой это нужно? Куда-то ехать в такую погоду. Я ему говорю: нормально, дружище, ты что, прогреешься? Наоборот, он такой: не думаю. Холодно на улице, граждане, холодно. Никто не планировал, никакие синоптики не планировали такого. А, не, подождите. Вот я читаю. Вчера на сегодня они обещали минус 7 ночью, небольшой снег. Правда? Правда. Значит, смотрите, ровно. Ровно. Ничего себе. Вот это да. Я прекращаю навсегда сомневаться теперь в синоптиках. 7. Посмотрите, я прямо сейчас открываю. Минус 7 было написано вчера на сегодня ночью. А фактическое минус 7 тоже. Ощущенческое 13. И хорошее давление, высокое, обнадеживающее давление на улице, которое, вероятнее всего, предсказывает нам, как бы предвещает хорошую погоду. Ну и мы снова повернулись к потеплению. Все, хватит, хватит. Два дня мороза уже невозможно, уже начинает Кондратий как-то такой. Что это такое? Да уже хочется. Поэтому сегодня минус 3 будет. Вот, хотя вчера написано минус 1. Но холодно. Ну как вчера минус 1? Холодно вчера весь день было. Прям вот мороз под руки пробирает. Как вы в юбках ходите? Я не знаю. Тетя, можно вас узнать? Днем минус 3 сегодня, ночью минус 3. Завтра минус 2, потом 0, плюс 1, плюс 3. К воскресенью снова нормальная зима. Нормальная зима. Не вот это все, а нормальная. Плюс 3, небольшой дождик пойдет. Там вот это все. В субботу небольшой снежок. Мигрант из Корея Таун, вечер добрый, приветствую вас в вашем корейском тауне, где пока еще только вторник. Очень холодный ветер, говорит мигрант. И 13 градусов всего лишь тепла, всего лишь. Замерзает Лос-Анджелес, ветер дует со стороны океана, настоящая зима. Вот видите, как жизнь на чужбине меняет человека. Меняет. Но он думает, что это и есть настоящая зима. Нет, мигрант. Настоящая зима у нас. Вот, ни капельки снега, минус 7 и все такое. У вас там, кстати говоря, не дышите глубоко, мигрант. Зачем вам это надо? Говорят, что после пожаров там в сотни раз превышение по свинцу в воздухе. Может, наветы, а может, правда. На всякий случай не дышите глубоко. Ну, или, ну, в общем... Не затягивайтесь воздухом пока что. Вот, ну, а с другой стороны, если к океану подойти и дышать тем, что прямо с океана дует, вот этим, наверное, можно. Экстримыч, доброе утро. Денис Леонидович здесь, Артур из Казахстана. Балу, Владимир, тоже сегодня 21 января, штат Флорида накрыло снегопадом. Вот одна напасть, другая. Об этом же писал этот Мартин ваш, который песнь... Огня и льда. Льда и огня, льда и пламени. Как она называлась? Баба Таня, доброе утро. I'll be back again fly. Здесь на МСМ. Виктор Поричи и Олег Мохов. Олег говорит, что погнали. Погнали. Мы в детстве наши, так вот нашим говорили: погнали, наши городских, наша деревенская. Сегодня, да, Владимир, спасибо большое. Ну, погнали так погнали, я не против. Сразу переходим к опилюливанию. Тем более, что в такой мороз, в такой тупак нужно как-то мощнецки прогреть акустику, правильно? И чтобы провибрировало все. требуха, вся вот эта селезенка, почки, там у кого сколько их, печень, все, чтобы промялось, все вот это вот. Вот это мы прямо сейчас и устроим. Рецепт хорошего кофе, я вам сейчас скажу. Два средних американо и туда эспрессо еще в одну кружку. День отрастил тебе уже более часа времени дневного. Дневного времени день отрастил. 8 часов и 1 минута продолжительность светового дня. 8.40 зайдет, 16.41 закатится. Магнитное поле спокойное. Выравнивание планет, которые некоторые называют парадом, но я называю это парадком. Парад их планет на небе присутствует. Правда... Облачность не позволяет его рассмотреть. Температура воды в Москва-реке по-прежнему 0 градусов. Курс Самсон Самсонов. Приветствую, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере пишут. А я читаю, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Вы один раз открываете его в телеге, и у вас остается это окно сообщений навсегда. Навеки вечные, 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 вечные. Пишите, я читаю, говорит МСК-бот. Трансляция этой и многих других программ вашей любимой радиостанции в нашей телеге «Радио говорит МСК». Чукин и все, тоже заходите, там у нас жизнь, весело, всякое там, всякое, и поспорить, если иногда что, и проголосовать, и красоту посмотреть, и всякое. Чукин и все, кириллицы, прям вот так вот пишите, как есть, Чукин и все. Это тоже телега такая, если что. У вас хоть когда-нибудь бывает там на щелчке время, когда не бывает пробок? Вопрос к вам, щелковцы, щелковчане, свердловчане из Свердловского, вот здесь есть, Мизина, черноголовцы, понаехали, смотрите, на щелчок вот сюда, наехали. Стоит все уже, передвосточное, все красное, везде все свободно едет, хорда. Которая от Ярославки до Дмитровки. Просто свободная. Проезжай, не хочу, проезжай, все. Ярославка едет, Дмитровка едет. Все ленинградки едут, вообще все по кругу едет. Или замерзло. Что, в общем-то, одно и то же. Если вы замерзли и стоите, или просто не едете, это очень хорошо. Вот, но носовиха чуть-чуть начинает собираться. Все вокруг едет на щелчке, бац, стояние мощное. Грейтесь там, да, сидите? Надышали там в автомобилях своих. А все, больше не о чем говорить. Все вообще едет.
Моторы.
0 баллов, я думаю, пробки. 0, так и есть, 0 баллов. Это вообще не движение. Это отсутствие движения. Так, Гохард вот как раз из Черноголовки. Говорит, я из Черноголовки. Привет. Привет, Гохард из Черноголовки. Зачем щелчок останавливаете, там, признавайтесь? Рисориус вот из Южного Урала. Как бы, температура на приборной панели автомобиля не соответствует географическому позиционированию вашего Урала. Какой же это Южный Урал, когда минус 20 там? Сейчас 8.18 время точное сейчас там. И 20 градусов мороза. Куда это годится? Правильно, никуда. Так, посмотрим, что там депутат ГД Николай Б. Что он сделал? Расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Прекрасно, прекрасно. Что вы знаете... Что вы знаете об одиночестве, которое часто сопутствует депутатству? Что вы знаете о забвении, в котором прозябают некоторые депутаты? Не этот, я никого не имею лично в виду, извините. Что вы знаете об этом, когда... Ты шел сюда, чтобы творить историю. Когда ты шел сюда, чтобы причинять добро, сеять вокруг вечное. А приходится сидеть на заседаниях, слушать какие-то дежурные такие прямолинейные речи. Потому что, как правило, мне кажется, в основном работа депутата Государственной Думы она неподвижная, не очень подвижная. Она, в ней мало разнообразия, наверное, какого-то. Ну, такого искрящегося, житейского, просековского такого, вот пузырящегося разнообразия. Мало в ней. Ты сидишь там, что-то говорит. Сейчас рассмотрим поправки. Дефис, параграф такой-то. Было сказано, разрешено иметь. Теперь будет сказано, разрешено владеть. Кто за? Да, я за. Так, теперь переходим на повестке дня у нас. Сидят депутаты. И, конечно, но это без этого, без амбиций депутаты спят. Депутаты с амбициями все-таки время от времени хотят, чтобы вдруг, пусть даже словно метеор на секунду, засветиться на небе информационного поля. Вот так вот промелькнуть. Хотя бы с чем-нибудь. Он такой, сидят такие депутаты, думают, так, надо что-то предложить про круговое движение. И он такие говорит, тихо. Уже предложили до тебя 3 человека. Все, уже рассматриваем круговое движение. Так, ладно, что. Ну, надо предложить что-то там нам сделать с плюс 20 скоростью. Да подожди ты, там уже думают об этом уже 15 человек. До этого уже все, инициативу проявили. Он такой, ну, так, что же делать? Так же надо... О, давай многодетным разрешим по трассам платным ездить. Бесплатно, многодетным. Такие, да это тоже вчера уже появилась новость, уже все, уже рассматриваем в Госдуме, рассматриваем. Такой, да елки-палки, что же делать? Так, ну, погодите, сразу, вот подождите, пожалуйста. А вот если, к примеру, вспомнить обстоятельства, сопутствовавшие смерти великого поэта нашего Михаила Юрьевича Лермонтова в 1841 году. Там все известно об этих обстоятельствах. Коллеги такие вокруг. Говорит, ну а кто-нибудь вообще интересовался из моих этих, наших оппонентов этим? Они такие, да нет, что-то я в повестке не видел. Он такой, нашел. Депутат Государственной Думы Николай Бурляев направил сообщение в Следственный комитет с просьбой проверить расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Если сейчас он в отказ уйдет, в распоряжении РИА Новостей есть это обращение. Понимаете, в чем дело? Вы думали, господин Бурляев, что пишете в Следственный комитет, а написали в РИА Новости. Бурляев отмечает, что на протяжении многих десятилетий, я бы даже сказал... столетий, не будет ошибкой. Лермонтоведы — это кто? Пишет. Это закавычено, то есть это цитата его. Лермонтоведы. Лермонтоведы — специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины утверждают, что следствие, проведенное сразу после смерти Лермонтова, было недобросовестным, говорит Бурляев. Вот что тут скажешь? И дальше идет цитата из его обращения. «Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к дуэли и смерти великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. От пули, попавшей в тело поэта, по невероятной для ровной поверхности траектории, снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». Глубочайшие познания в особенностях той дуэли, как минимум, познание в этом проявляет Николай Бурляев. Николай Бурляев. Шурочка, если я не ошибаюсь, вы работаете в бухгалтерии, числитесь у нас. Так вот, было бы неплохо, Шурочка, чтобы время от времени вы занимались своими... Сейчас, Николай Бурляев. Куда он, в какой он комитет входит? Сейчас. Подождите. Вы, господин Бурляев, не должны сейчас обижаться. Я всего лишь знакомлю людей с вашей инициативой. Ну, это он, режиссер, актерские, документальные, семья, биография. Советский актер, театр, кино, поэт, писатель, общественный деятель, народный артист РФ, член Союза писателей, Патриаршего совета, государственного... Депутат Государственной Думы 8-го созыва с 21-го года. Член фракции «Справедливая Россия за правду». Ну, если за правду, тогда уже действительно. А почему вы думаете, что вы не должны знать правду о смерти великого поэта? Жаль, господин Бурляев, что вам все известно о смерти Пушкина. Я уж если бы, если бы начинать разбирать смерти великих и обстоятельства гибели, я бы, конечно, мне кажется, в рейтинге гибелей поэтов. Гибель Пушкина, она как бы, мне кажется, ну, это тоже важно, нет? Или все, нам все известно по гибели Пушкина? Там вообще вопросов нет. Все, Следственный комитет, все вопросы. Значит, Государственной Думы, созыва, я хочу комитет. Есть какой-нибудь комитет? Профессия. Актеркин, режиссер, писатель, поэт, общественный деятель. И, вероятно всего, Лермонта, как он сказал? Как они называются? Лермонтоведы. И, вероятнее всего, Лермонтовед. Николай Владимирович, 46-го в Москве актерский состоял, совершенно начал работе Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Затем Андрей Тарковский по рекомендации Кончаловского взял юного актера в «Иваново детство», где Бурляев сыграл роль подростка, которого война лишила детства. Да. Что еще? Венецианская конференция «Марка». Снимался с Колей в фильме «Мальчик и голубь», Владимир Шурупов. Это ладно. И «Голубь» снимался, вероятно, правильно? Там еще. Ну, «Мальчик и голубь». Так, Московский академический театр. Ладно, деятельность на посту. На избирательной кампании в депутаты стал кандидатом в депутаты по федеральному списку «Справедливый». Поэтому стал депутатом, вошел во фракцию «Справедливая Россия за правду», является первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, также заместителем председателя Комиссии Государственной Думы Федеральной Ассамблеи по вопросам депутатской этики. Ничего про лермонтоведов нет. Как бы, мне кажется, чтобы мы вот не точили зубы своего злословия вокруг вас, господин Бурляев, я думаю, что классно было бы сначала комитет лермонтоведов в Госдуме организовать. И тогда подобные инициативы, мы такие, решили поиронизировать на эту тему, а потом я такой читаю, а вы такой, председатель комитета лермонтоведов. Я такой, такой раз и отползаю такой. Потому что, ну а что мы против целого комитета? А? Правильно? Вот, поэтому, вот, понимаете, это... Почему я говорю? Потому что РИА Новости написали об этом. РИА Новости об этом написали. Ведь в этом же была цель, господин Бурляев, чтобы РИА Новости написали, и чтобы в одном предложении было СК, просьба проверить расследование Лермонтова, Бурляев, РИА Новости. Правильно? Чтобы в одном абзаце. Вот оно все появилось, так что что теперь? Как известно всем лермонтоведам, что написано пером, не вырубишь топором.
Моторы.
Да вообще, вы знаете, вот мне здесь пишут, что вот еще смерть Высоцкого была весьма трагична. Да. И если разобраться, все поэты Золотого, Серебряного, Мельхиорового, Бронзового, Каменного, всех веков литературных поэты, всех, все великие. Назовите кого-нибудь, ну, напишите мне какую-нибудь фамилию великую. Блок. Напишите «Блок», вот там, или «Есенин», «Маяковский». Ладно, они не великие, хорошо. «Пастернак», вы считаете, как, ну, как насчет «Пастернака»? Вот, ну, или кого, кто еще у нас? Вот, они все умерли, прикиньте. То есть, в общем-то, я отзываю свое первое предложение о создании комитета лермонтоведов. Это неправильно, это сильно сужает. Я думаю, что вот комитет мертвых поэтов — это другое дело. Комитет мертвых поэтов. А? И тогда всех там рассматривать вообще. Он еще играл Лермонтова, пишет Ресориус. Ну, окей. Ладно, если бы он Диккенса играл, он бы сейчас смерть Диккенса хотел бы рассмотреть, правильно? Ну, к примеру, ну, я не знаю. Ну, как бы... С другой стороны, это хорошо. Это означает, что большие проблемы в стране закончились. Правильно? Закончились в стране проблемы с гражданским обществом. Ну, в комитет, куда он там входит, что-то еще курирует там и все. Этот образование, не образование, там что, кругозор он еще курирует. Все нормально. То есть, когда появляются такие инициативы, это означает, что, в общем-то, как при большом капитальном ремонте, если ты занимаешься тем, что зачищаешь брызги краски с плинтуса, это означает, что сантехника, инженерная разводка, трубы, все уже сделано. Уже все. Ну, осталось, вот ты уже просто вот все. Уже. В остальном все крупное, все уже сделано. Так что, наоборот, это хорошее. Это это знак чего-то хорошего, когда мы сейчас на полном серьезе депутат, Следственный комитет, у которого тоже они такие сидят, ноги на стол, и они что делают? Они отрывают кусочки бумаги, пережевывают и через трубочку пустую плюют в паутину, такая паутина в углу, они такие... как в мишень. И кто попадет в паука, который в центре сидит. Плюют. Дел нет, потому что. Ну, нет дел вообще. Все расследовано уже. Все закончено. Осталось только вот ничего. И они такие сидят, думают, господи, Петрович, иди, может, преступление какое-нибудь соверши, так мы хоть что-нибудь проследуем. И тут вдруг Бурляев такой, оп! С Лермонтовым смертью. Все, машина заработала, шестеренки правосудия завращали, следствие, все. Всем хорошо.
Моторы. Моторы.
6:33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Что мы здесь все дежурными силами ПВО, средствами РЭП в небе над Воронежем. Обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших, разрушений нет, заявил губернатор Гусев. Это было в половине первого ночи. Новость пришла о том, что слышны громкие хлопки, взрывы над Воронежем. Вот. Это работало ПВО, все подавили. Сейчас, секундочку. Здесь что-то Орбан сказал, что-то. Во-первых, Трампа, ну, естественно, конечно, мир продолжает следить за первыми шагами теперь уже вступившего официально в должность американского президента. Вот, и эти шаги, там все, что сейчас он поговорит, он со всеми поговорит, он шутит в стиле предпринимателя, когда его спрашивают там, про первый визит, он говорит, ну, мой первый визит в прошлое, когда я здесь сидел в этом кабинете, я поехал первым визитом в Саудовскую Аравию, потому что они там сделку на 450 ярдов пообещали. Ну, если сейчас 500, сделку на 500 ярдов на полтриллиона предложат какую-нибудь, поеду, тоже к ним в первый раз поеду. То есть он продает свой первый визит. Так же, как продавались места на обеды с ним, ужины, на инаугурацию, на фотосессию, на постоять рядом, на крикнуть ему что-нибудь. Теперь он торгует своим первым визитом. Говорит, ну, давайте, вот примерно тариф установлен, полтриллиона, пообещайте мне полтриллиона что-нибудь там, приеду к вам к первому. Право первой ночи продается за 500 миллиардов долларов. Выбирайте. Вот, его там же спрашивают, говорят, ну, а что санкции против России? Трамп, как человек импульсивный, эмоциональный, его все время бросает из стороны в сторону. Эмоциональное настроение и вот это все. Это вот как с этими, помните, ненавижу эти перепады настроения. О, господи, это прекрасно. Вот, и так и так и он. Его бросает. Я договорюсь. Это, войны вообще не должно было быть. Я договорюсь. За сутки решу все. Санкции не нужны, надо отменять санкции. Но если Россия не сядет за стол переговоров, новые санкции будут, новые. Здесь выходит человек, который, ну, чуть более взвешен с точки зрения эмоциональности, интеллектуал, безусловно, лидер национально ориентированный, то есть ориентирован на интересы своей страны, выходит в информационное поле. Его зовут Виктор Орбан. Он говорит, ну что ж, господа, пришло время поговорить о санкциях. Вот, когда Трамп еще про санкции. Положили ли они конец войне? Спрашивает он. Нет, красный крестик, не положили. Парализовали экономику России? Нет, не парализовали. Удалось ли Европе заменить российскую энергию из других крупных источников? Нет. Вывод. Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, добились одного. Они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен, говорит Орбан. Но, как мы знаем, слова Орбана и других здравомыслящих людей — это глаз в пустыне вопиющего. Это такое. Ну, то есть, пока там сидят те, кто принимали все предыдущие решения, ну, вот это, они там и будут сидеть. Значит, статистика продаж новых автомобилей за декабрь 24 года и... А, за декабрь и за весь прошлый год была в эфире? Если не была, так прошу, чтобы была, Алексей Романов пишет. Что-то какая-то была, какая-то статистика. Если нужна, я попробую в чертогах памяти, в аналах исторических покопаться и сейчас найти. Владимир Горыныч спрашивает, что исполнил Маск. Да же, все уже забыли, что исполнил Маск. Все уже обсудили, все уже... Все уже сделали. Все. У меня есть даже небольшое видео, как Маск знакомит сотрудников в новом офисе, когда приходят к нему устраиваться на работу. Ну, или с друзьями. Нет, наверное, все-таки с друзьями, с коллегами. Он такой, новый управляющий в его конторе появляется. И он такой приводит его, а там в кабинете сидят люди. Такой, Маск говорит, ну, это мои коллеги, знакомьтесь.
Это нацист! Это нацист! Нацист!
А что это нацист?
Все, он познакомил. Знакомьтесь, это нацист, это нацист, это нацист, это тоже нацист. Так что, чего ж тут? Но обсуждали же уже, вот и все здесь, я знаю, вот с Алексеем мы сначала на кухне перетерли это, как мы часто делаем там за пару минут пересменки в нашем заводе, на нашей фабрике. Вот, обсудили это вчера. Потом в эфире, я слышал, вы тоже это обсуждали. Так что, чё, что-то. Ну, исполнил. Дать очередную передышку, перевооружить, потом опять начать войну с новой силой, пишет Андрей. План Келлога. Ну, они могут планировать чего угодно. Они могут планировать, как белые медведи там, или пингвины какие-то перед этим, перед ледоколом. Но наши ледоколы ходят там, где белые медведи. Белые медведи, они такие, сейчас дадим передышку, значит, отойдем пока, сделаем вид, что мы отходим, такие. А потом такие, раз, опять такие, идем такие толпой. И такие, ты, значит, справа заходишь, мы слева вдвоем, и мы тогда, и тогда. Они могут планировать чего угодно. Но только ледокол идет, и ему вообще пофиг, что они там планируют. Заходите, как вам угодно. У нас своя задача, своя цель, своя динамика развития событий. Своя стратегия и тактика. И флаг на горе тоже свой, куда мы идем. Так что вы планировать, вы, ну, пожалуйста, вы планируете. Было бы хуже, если бы вы не планировали. Это вообще тогда. А так, вы, когда вы планируете, это хорошо. Мы видим, что вы планируете, это здорово. Но только здесь, в этой истории, на этой территории, в данный исторический промежуток времени, принимать решения и реализовывать их будем мы. Вот и все. А вы планируете, пожалуйста. Ну, это такое дело. Это как если мы сейчас начнем что-то планировать там по Техасу что-то. Мы, ну, вот какой-нибудь депутат такой появляется. Значит так, в Техасе мы сейчас планируем там, значит, вот они ограждения эти усиливают этот миграционный. А мы такие там, значит, с этими ограждениями. Ну, это же, ну, серьезно это вообще? Нет, по-моему, это не серьезный разговор. Так что планируйте. Так, что-то мне здесь... Где вы говорили мне про декабрь? Сейчас, секундочку. Да, еще и с гибелью Гагарина человечество потеряло тоже много. Ну, справедливости ради, J23, я сейчас... Внимание, я сейчас говорю... Вот вы сказали фразу, человечество потеряло много. Человечество потеряло знаменитого человека. Символ. Но как потеряло? До того, как фактически человек, который в то же самое время был символом, погиб в авиационной катастрофе, он уже стал символом. Поэтому символ никуда не делся, не исчез. Напротив, так исторически складывается, что после гибели-то как раз и происходит истинное историческое возвышение. Истинное. Вот. И поэтому... Мы человека потеряли, семья потеряла мужа, отца, родители ребенка потеряли, сына, друзья друга потеряли. Там, вот, это да, тут я согласен. Но человечество потеряло, мне кажется, к тому моменту он уже все сделал, Гагарин. Извините, я сейчас не пытаюсь обесценить. Я просто к тому, что ну, не надо убиваться особо там, по этому поводу. А, конечно, да, это потеря была большая. Я на всякий случай сейчас J23 предвосхищаю, потому что вы не знаете, вы сейчас открываете пандорический ящик снова. Сейчас вы подсказки даете депутатам. Сейчас пойдет шквал запросов в Следственный комитет по поводу расследования обстоятельств гибели Гагарина. Пусть сначала с Лермонтовым разберутся, что там. Это тоже не просто, знаете. Сейчас же, наверное, не знаю, до эксгумации дойдет, нет? Ну, в смысле, как-то депутат узнал, что под каким углом пуля вошла. Все это он это знает. О, Господи. Дорожно-транспортное случилось на где? Это Волгоградский проспект, съезд на Третье кольцо, внешнюю трешку. То есть первый съезд. Вот прямо на съезде уже там такая нехорошая эстакада. Она идет так немножко вверх, вот, и там такой поворот затяжной направо, и потом вниз. И вот когда вверх ты идешь, как-то у тебя разгружается. Вообще, я хочу вам сказать, что вам кажется, что опасности всегда подстерегают автомобили, которые двигаются вниз, ну, там, с горки как-то, вот, и чисто психологически кажется, что вот эта ситуация опасна. На самом деле... Опасна ситуация, когда вы на автомобиле вверх идете. Почему? Потому что у вас разгружается передняя часть, центр тяжести смещается назад, и пятно контакта резины, то есть колеса с асфальтом и вообще сам контакт, коэффициент сцепления сильно снижается. Вы разгружаете морду, понимаете? А если вы еще идете в набор скорости, то у вас получается вообще морда задирается, и... Управляемость автомобиля сильно падает, сильно. И поэтому, если там вдруг случается какое-нибудь пятнышко скользкое, лужица, еще что-то, то это чревато потерей управления. Вы реально можете потерять управление автомобилем. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Утро доброе, Роман.
Да, приветствую. Доброе утро.
Москва. Ромочка, я ваш заместитель по праздникам. Можно сказать большое человеческое спасибо... потому что от всякой пакости нас защищают. Сегодня день ПВО. И всем ребятам здоровья и большое человеческое спасибо, потому что всякая, ой, как бы так культурно сказать, нехорошие вещи на нас летят, а они нам помогают, чтобы мы были целы и здоровы.
Абсолютно. Присоединяюсь. Спасибо большое. Это я не знал. Сейчас посмотрю подробности, поздравлю. ПВО, вот, защитники от всего, что... чего мы не хотим, и все то, что сверху может к нам приходить, защищают нас. Герои, просто герои, роль которых сейчас сложно переоценить в наших сегодняшних реалиях. Так, спустя 30 лет допрашивают артистов по делу Талькова, Сергулиус пишет. Это не одно и то же, Сергулиус, простите. Все участники тех событий, большинство участников тех событий, главные фигуранты того дела, живы. А само событие, в связи с бегством некоторых фигурантов. Оно было приостановлено, но не закрыто. Поэтому, ну, серьезно, это не одно и то же. Извините. Здесь как бы разные ситуации. 1841 гибель Лермонтова сейчас депутат предлагает перерассмотреть и написал официальный запрос в Следственный комитет. Считаете, что это одного порядка вещи, события? Не думаю. Так вот, вернемся к этой Волгоградке. Вы вверх, когда идете на подъем, сделайте следующее. Немножечко расслабьте икроножную мышцу правой ноги. Чуть-чуть немножко расслабьте ее. Чтобы она с педали газа, так у вас вот немножко давление снизило на педаль газа. Чуть-чуть. Сделайте это... чуть резче, чем обычно. Не просто плавно снижайте, а прям вот берите и бросайте педаль газа перед началом совершения маневра. Можно вам посоветовать что-то? Не тормозить. Не надо тормозить. Просто уберите, этого достаточно будет. Момент инерциальный перейдет вперед, пойдет. Центр тяжести уйдет вперед. Морда сама по себе автомобиля, передняя часть загрузится. Сцепление станет повыше коэффициент. И вам попроще будет поворачивать. Совершите несколько таких экспериментов, если хотите. Найдите пригорок какой-то у себя в деревне там. Убедитесь, что нет никаких автомобилей. Ничего такого. И попробуйте с вашей дежурной скоростью, вот как вы едете, ну, входите в этот поворот. Ну, главное, чтобы не скользко там. Проезжай пару раз, сгоняйте наверх на пригорок, посмотрите, чтобы там не было лужи, ничего скользкого. По хорошей дороге, по обычной. Пусть даже лето, может быть. Вот. И попробуйте въехать на него с набором скорости и повернуть, войти в этот поворот. Почувствуйте. Почувствуйте немножечко. Вы испытаете то, что называется недостаточная поворачиваемость. Недостаточно. То есть вы вроде бы поворачиваете, а вас наружу выносит. Уходит автомобиль. А потом сделайте то же самое, только вот уже забравшись почти вверх, перед пиком, в тот момент, когда соберетесь поворачивать, в этот момент резко бросаете газ, и в этот же момент, то есть эти два события должны идти друг за другом бесшовно, стык в стык буквально, стык в стык, вот так. Бросаете педаль газа и тут же делаете поворот рулем, тут же моментально. И вы почувствуете, что у вас на несколько метров радиус входа в поворот будет меньше. Моментально это будет ощутимо. Это, между прочим, одно из упражнений, ну, не въезда на пригорок, но именно контроль поворачиваемости и понимание того, что нужно делать, когда ты управляешь автомобилем. Просто загружайте. Вообще это очень просто запомнить. Всегда, когда ты хочешь от автомобиля управляемости, всегда, когда ты хочешь, чтобы он сделал все по максимуму для того, чтобы войти в вираж какой-нибудь, вот, и всегда в этот момент нужно либо бросать газ, либо чуть-чуть помогать даже тормозом автомобилю. Не столько для того, чтобы остановиться, не столько для того, чтобы замедлиться, сколько для того, чтобы, еще раз, перенести центр тяжести вперед, загрузить переднюю часть автомобиля, то есть максимально прижать ее к земле и таким образом получить максимально эффективную поворачиваемость колес. Максимально. Вот, и это, потом это до автоматизма. Вообще это я запланировал, может быть, на следующей неделе мы обстоятельно поговорим о контраварийном вождении, потому что тут на днях у меня был опыт общения. Я вспомнил потрясающий свой опыт в школе Васин Драйвинг Скул нашего прославленного спортивного пилота, а ныне руководителя школы имени себя же, Евгения Васина. Вот сколько мы пудов съели снега всего белого, льда на разных озерах зимних, и летом, и летних тренингах тоже. Вот. И это, конечно, потрясающий опыт пилотирования в режимах, которые недопустимы в городе. Ты не, ну, ты не можешь в городе так получить, подвергать автомобили таким перегрузкам, таким маневрам. А там можешь. Там это на ледяных треках, на озерах. Мы на Ладоге были, мы на... В Челябинске, не помню, как называется озеро, оно такое большое. Там тоже такие трассы целые делали ледяные. И там ты можешь действительно автомобиль в такие режимы бросать. И это как раз и помогает понять, как ведет себя автомобиль, чего делать, чего не делать. И вот спустя все эти тренинги ты уже просто вырабатываешь вот этот алгоритм действия. Сброс газа маневр, сброс газа маневр. Это самая часто встречаемая фраза в рациях, что руководители, ну, эти тренеры, они на треке находятся. Ногами ходят, ну, чтобы увидеть каждый автомобиль. И у каждого, с каждым автомобилем связь по рации. И каждый раз, вот сразу тут же идет комментарий по поводу поведения. И каждый раз вот эта фраза, она вот звучит чаще остальных. Сброс газа маневр, сброс газа, торможение маневр. Сразу, после того, как загружается передняя часть, тут же моментально начинается маневр. Короче, на эстакаде при подъеме вверх перед Волгоградкой кто-то разбился. Там ударился. Я думаю, что потому что не произошла вот эта вот связка. Сброс газа маневр. А просто в набор скорости шел и ушел. Ушел. В какой полосе сейчас? В левой полосе будет? Не, в правой. В апекс ударился человек. В общем, это пока единственное ДТП зафиксированное. Нет, не единственное. Вот еще на Липецкой тоже появилась эта штука. Бирюлевский дендропарк, это где-то через километр после МКАД, внутрь вы въезжаете, где педагогическая улица, ну вот вдоль парка едете, правый ряд, нет, там не ДТП, там сломался МЕРС написано, сломался МЕРС, ага, а разве Простите, пожалуйста, как это нелепость написано. Разве Мерседес ломается? Извините, ведь это же прерогатива китайских ведер, а? Ломаться, правильно? Немецкий автопром делает вещи, они не ломаются. Зачем выводы написали? Фу, пакость какая, наговоры.
Моторы.
Не, в Челябинске не банное озеро было. Нет. Там было озеро... Господи, заставляйте меня открывать карту России. Искать Челябинск. Сейчас, искать Челябинск. И потом в Челябинске искать озеро. Оно как-то Александровское, Синеглазово, Смолино. Курлады, Синеглазово. Озеро Синеглазово. Синеглазово. Чье это озеро? Да, этого Синеглазово. Озеро Смолино. Вообще нужно отметить, что вокруг Челябинска нереальное количество озер. Озеро первое, озеро второе. Вот есть два озера. Еще какое-то... А может, это не Челябинск был, может, это Тюмень. Челябинск, Тюмень, в Тюмени были. Тюмень, Челябинск. Нет, Челябинск, это был Челябинск, не Тюмень. Не вижу я какое-то. Синеглазово, Смолино, Курлады. Ну, какое-то вот за городом нужно было ехать. О, божечки, я сейчас смотрю на Челябинск. А у вас там нужно отметить, что на небольшой с точки зрения транспортной инфраструктуры город, как бы вы там наколотились. А зачем? В честь чего? Мама дорогая, на улице Доватора в бабах какой-то, чуть ли не встречка, потому что в двух направлениях все стоит. Потом на Энгельса, на первой пятилетке... улица первой пятилетки переходит в улицу Труда. И здесь на улицу Труда жах. У цирка где-то в левом ряду бабах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обалдеть. Копейское шоссе перед кругом ДТП. Копейское шоссе стоит километра на три. А вот это да, зачем вы так? Для чего? Ничего себе. Ну, вы даете. Челябинск. Все, я пошел, извините, это не про нас. Мы так не любим, конечно. Так, чтобы пробовали это на пустой дороге. Владимир Горыныч, это про повороты. Я же сразу это сказал. Убедитесь, что никого нет. Летом выезжайте, чтобы 4 часа утра было уже светло, сухо. Сгоняйте наверх, посмотрите, чтобы ям никаких нет. Это же, ну, это предполагается. Так, Южный Урал — это край тысячи озер, сообщает Ресориус. Да, это мы знаем. На Варшавке в область за 700 метров до съезда на Каширку на второй полосе слева стоит Дастер на аварийке. И ковыряется что-то под капотом. Без аварийного знака. Ну, как показывает практика, аварийный знак — это не аналог какой-то непробиваемой стены. Там этих... Врат крепостных нет. Аварийный знак — это что-то, что падет первым под колесами какой-нибудь этот фуры, зазевавшейся газели или еще кого-то. Первым теряются аварийные знаки, их, на них наезжают. Вот, поэтому нам надо как-то придумывать какие-то аварийные знаки большие, такие, чтобы где-то метр на метр на метр треугольник был вот такой, вот, чтобы точно их было видно. Это еще раз где? Варшавка в область... метров за 700 до съезда на Каширку. То есть это когда вы едете прямо перед развилкой. Перед развилкой Варшавка-Каширка, это где метро Нагатинская, правильно? Вот Нагатинская, вот где-то здесь, в этом месте. Вторая слева полоса. Ёлки, нашел еще место, вторая слева стоит. Помяните мое слово. Окажется, что у него просто омывайка закончилась, и он остановился, чтобы долить омывайку туда немножечко. Решил такой... Да, это так чрезвычайно опасно съезжать на автобусную полосу сюда. Не, лучше я здесь это сделаю. А из Зеленограда электрички не едут в Москву. Совсем. Сейчас Ленинградка встанет. Электрички не едут в Москву вообще. Ну, в принципе, это порядок вещей такой у них. Или сейчас почему-то не едут? Какой-то сбой в электричках. Что это? Поясните, пожалуйста, Стас Мессер. Вот, потому что если это обычно так, ну, это ладно. А если это вот должны ехать, но не едут, сбой на МЦД. Окей, спасибо за информацию. Сейчас мухой метнусь в профильный телеграмчик какой-нибудь. Департамент транспорта оперативно. Посмотрим, что здесь. Департамент транспорта оперативно. Последняя новость датирована 19 часами 21 минутой вчера. Движение на внутренней стороне 23-го километра МКАД восстановлено. Все. Значит, здесь про сбои мы ничего не найдем. А в департаменте транспорта в обычном канале? Центры госуслуг «Мои документы», Дептранс Москвы, ВДНХ объединились, чтобы превратиться в супер-мега... Нет, порадовать вас этой зимой. Все, здесь блокноты разыгрывают, ручки какие-то, карточки. Депо Аминевская отпраздновало первый день рождения, замечательно. Не последний, я думаю. «Москвич-3И» — самый продаваемый российский электромобиль, чтобы вы знали. Вот в департаменте транспорта новость об этом написали. Ну, написано же, а что? По итогам 2024 года он стал одним из лидеров в своем сегменте. Угу. Окей. Два предложения. Самый продаваемый. Один из лидеров. Второе предложение. Так самый продаваемый или один из лидеров? Ладно. Самый продаваемый российский электромобиль. Здесь ключевое слово не электромобиль, а российский. А во втором предложении роль уже вот ударение на электромобиль. Один из лидеров в своем сегменте. Как рассказал Максим Лексутов, за прошлый прошедший год было продано около 1800 электромобилей «Москвич-3И». За что водители ценят этот автомобиль? За имя, за название, я думаю, за имя, в первую очередь. А потом уже за все остальное, правильно? Я думаю, ну, мне так кажется. Сейчас... Жаль, что так мало времени. Жаль, что так мало времени, потому что это самое. Где? Что мы не, жаль, что мы не успеем полностью насладиться этим произведением. Жаль, что оно не загружается. Жаль, что оно не загружается. Жаль, что. Офигеть.
В лесе на опушке жила. Зима в избушке.
Спасибо, я слышал эту парадигму. Это правда. Правда, я искал совсем другое. Спасибо, это Рутюбчик так. Попробуйте повращать эту мысль в голове у себя сейчас. У леса на опушке жила зима в избушке.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 22 января на календаре. Здравствуйте, добрый день, приветствую вас. А что, утро еще? Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А это логика, здравый смысл, уверенность в себе. И еще что? Любопытство, конечно, здоровое любопытство такое ко всему, что может и должно повлиять на нашу жизнь, ну и вообще к окружающей действительности, и все. Вот это вот в этом часе традиционно мы постараемся с вами побольше уделить внимание нашим замечательным друзьям. Так, что еще? Завод «Москвич» вторит Максиму Лексутову. Максим Лексутов в департаменте транспорта в телеграм-канале DTROAD похвалил «Москвич» за то, что он стал самым популярным российским электромобилем и вошел в число лидеров. Это мы еще посмотрим, что там на рынке электромобилей, кстати говоря, по итогам 2024 года. А пока что чуть более развернутое сообщение у завода «Москвич» в телеграме. 24-й «Москвич-3И» стал лидером рынка электромобилей в России, заслужив любовь и доверие. Любовь, доверие автомобилистов по всей стране. По всей стране. Он создавался с учетом реальных потребностей водителя в условиях эксплуатации. Именно поэтому идеально подходит для российских дорог и климата. Оптимальное сочетание цены, качества и доступности сервиса выделяет электромобиль среди конкурентов. Ну а наличие льгот и субсидий на покупку «Москвича» 3i дополнительно стимулирует спрос, делая экологичный транспорт доступным для широкой аудитории. Благодарим за доверие в выбор автомобиля «Москвич». Это я пытаюсь вспомнить сейчас. Я пытаюсь вспомнить, а что там кто-то писал с максимальной долей уверенности, что уже принято и подписано постановление правительства Москвы об отмене льготного периода по налогообложению электромобилей. Вот, потому что вы помните, среди всех преференций по электричкам вот, выделялась, достойно выделялась скидка в размере полного транспортного налога для электромобилей. То есть его не отменял никто. Никто транспортный налог для электромобилей не отменял, как для всех остальных видов транспорта. Его просто, в его размере делалась скидка всем владельцам электромобилей. Теперь как будто бы ее отменяют. Или не отменяют? Чего вы молчите все? Я не понимаю.
Сегодня
все.
Сегодня мы прощаемся с тобой, с тобой. И ты выходишь в жизнь без опоздания. На миг притормози у проходной.
А чего вот это вот пшик, 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 такой звук? Зачем он все время? Сейчас послушаем. А здесь? Какое-то новое исполнение. Я такого не помню.
Сегодня мы прощаемся с тобой.
Не, это мне не нравится. А здесь? По-моему, вот это оригинал.
Сегодня мы прощаемся с тобой, с тобой.
О!
И ты выходишь в жизнь без опоздания. На миг притормози у проходной, родной. Мигни ребятам нашим на прощанье. А встречный, встречный ветер нипочем. Как песню трассу новую начнем. Мне нравится рабочий твой характер. Не зря тебя назвали москвичом. На свете жить нелепо без труда, труда. Сегодня и машиной быть непросто. Так пусть тебя встречают города, да-да, зелеными глазами перекрестков. О, встречный, встречный ветер нипочем. Как песню трассу новую начнем. Мне нравится веселый твой характер. Не зря тебя назвали москвичом. В пустыне, где ни тени, ни травы, пройдешь ты тем путем, что неизведан. И люди, не видавшие Москвы, сочтут тебя влиятельным полпредом. А встречный, встречный ветер нипочем, как песня.
Водители ценят «Москвич 3i» за... За что, спрашивает департамент транспорта? Я думаю...
Не зря тебя назвали москвичом.
За имя, в первую очередь.
А если станет трасса все труднее...
А еще за надежность.
А если вдруг завьюжит непогода...
За высокое качество.
Ты вспомни замечательных парней, парней, друзей твоих с далекого завода.
И доступность сервисного обслуживания. Росту популярности также способствуют льготы, субсидии на приобретение электромобиля. Государственные меры поддержки делают «Москвич 3i»
от улиц нашей юности вдали
более выгодным в эксплуатации.
И вспомни, как мы пели и мечтали. Мы здесь свое призвание нашли, нашли. И право называться москвичами. А встречный, встречный ветер нипочем. Как песню красу новую начнем. Мне нравится рабочий твой характер. Не зря тебя назвали москвичом.
В 69-м году, если я ничего не путаю, вышел «Москвич». Какой? Да вот только что в Ижевске мы смотрели. Но это, правда, в Ижевске, по-моему. Это вот на Ижевском. А в Москве надо сейчас посмотреть точную дату. Но точно совершенно массированная поддержка отечественной эстрады, деятелей культуры, творчество началась сразу же. 1973 год. Не зря тебя назвали москвичом. Да. Я думаю, что как раз вот это первая позиция, о которой не сказано в поздравительной телеграмме департамента транспорта. Потому что написано, что водители ценят «Москвич-3» и за надежность, высокое качество и доступность сервисного обслуживания. А я думаю, что, конечно же, в первую очередь водители ценят «Москвич». За «Москвич». За то, что «Москвич». Вы помните, что человек, не бывавший в Москве, это самое, подумает, что полпред какой-то влиятельный. Понятно? Нет, не понятно. Но приезжаешь куда-то, и люди такие:
о, вот это человек приехал. Вот этот человек на электрическом мобиле.
Я не знаю, где качать родные песни. У нас просто есть источник, откуда мы каждую ночь берем много часов этого всего. Это такая специальная дыра в земле. Оттуда постоянно несутся родные песни. И мы туда подключились. Вот и... Наверное, так. Может, по-другому. Андрей Скорпион. Не знаю, лучше в прямом эфире слушать все родные песни здесь у нас до 6 утра в течение ночи. А пилюли лучше слушать в моторах в начале каждого часа. И прямо сейчас мощнецкая одна из таких. Что-то про мандалу. Мандала, ты моя мандала. Вот о чем песня. Говорит Москобот, читаю вас здесь, другие, читаю, лучшие люди планеты пишут, а я читаю, говорит Москобот латиницей, пишите и вы. Радио говорит Москобот. Радио говорит Москобот. Это телеграм-канал. Заходите, смотрите трансляции. Радио говорит МСК. Напишите-ка мне быстренько, что вы в D-классе считаете признаком такого, ну, настоящего мобиля для бизнеса. Кто? Что там у нас? Камри или что? Или Суперб, или что-нибудь? Из тех, из тогдашних. Прямо вот коротенечко, быстро, прямо сейчас напишите, а? Это надо мне. Мне надо для вас же. Для нас всех мне это надо для краш-теста. Такой. Автомобиль – символ бизнес-класса. Не представительского, а бизнес именно класса. Что это? Ну, Е-класс. Ну, Е-класса, если хотите. Мне кажется, что Камри и вот это все это где-то среднее между Е и Д-классом. Ну, хорошо, ну, Е-класса пусть будет. Ладно. Не надо спрашивать, что подходит. Просто пишите, что думаете. Вот как вы думаете. Модель. Название модели. Модели. я и говорю, мандала.
Говорит Москва. 94,8.
7:20. 7373948. Это если позвонить. 7:20. 7373948. Так, сейчас, секундочку, рекламка закончится, и мне нужно нажать здесь паузу. Все, сделано. Значит, нам нужно еще что-то сделать, нужно было. Что-то еще нужно было сделать. Нужно было сравнить параметры автомобиля, размеры. И я просто придумал краш-тест из числа автомобилей, по которым могу обстоятельно прямо сейчас уже свое персональное, субъективное, безусловно, мнение, но уже как-то высказать, просто потому что сейчас один из них в тесте у меня находится. А для этого мне нужно ему найти альтернативу, ну, то есть такой альтернативный вариант. А для этого, в свою очередь, нужно понять, что вы сами считаете в этом сегменте альтернативы. Так, стоп, где у меня... Вот, характеристики. Все, нашел. 498, 401. Ну, 282. 292. Маловат, конечно. Маловат, конечно, этот камрюшечка маловат. Надо что-то поболее, что-то такое. Что-то какой-нибудь, может, Вольво, действительно. Не знаю, в общем, что вы считаете... Ну, во-первых, это кое-что говорит о нас с вами, о вас вообще-то. Я спросил, что вы считаете неким, если не эталоном, то таким витринным автомобилем, шоу-каром, который представляет класс бизнес-седанов. Бизнес-седанов. Ну, давайте так. Что есть из себя представляет бизнес-седан? Ну, это как минимум автомобиль, у которого сзади достаточно места для ног заднего пассажира. Ладно? Ну, и он бывает черного цвета. Ну, как бы. Вот. Бизнес-седан. Ну, я спрашиваю. Ваши варианты. Volvo S80, Nissan Tian S80. Тогда уже S90 хотя бы. Nissan Tiana и Camry. У шкодоводов подскочило сейчас самомнение, потому что Суперб я назвал, видите ли, Валерий Морозкин пишет, назвал бизнес-седаном. А что вы имеете в виду против Суперба и бизнес-седана? Супербы, между прочим, по сравнению с некоторыми другими автомобилями этого класса, закупались даже корпоративными парками для бизнес-седанов. То есть именно для того, чтобы ездил задний пассажир, потому что в Супербе рекордное место заднее, рекордное по пространству и по оснащенности его в том смысле, что там разными штучками, комфортом и всего остального. А чем Суперб не бизнес-седан? Вот по каким критериям вы его не включаете сюда? Ничего оно не подскакивало мнение, они все прекрасно, трезво знают сами про свой Суперб, владельцы. Форд Куга относится к классу кроссоверов. А, в смысле, к какому? SUV C, мне кажется. SUV C. По-моему, это C-класс. Для B или... Ну, для B он чуть покрупнее. Я думаю, SUV C. Audi A6 хороший бизнес-седан. Ford Mondeo даже сюда, видите, как он попал. Nissan Tiana, Kia Optima. Разные люди написали об Optima, что удобнее задний диван. Ну, так, еще раз Tiana, опять Mondeo Camry. Mercedes E-класса, ну, это понятно. Genesis G80. Снова E-класс, уже от другого человека E-класс имеется в виду, вероятно, опять же, Mercedes. Понял. Значит, Mercedes. E-класс. Класс, согласен. Citroёn C6. Нет. Ну, в смысле, ну, может быть. Citroёn во Франции возят чиновников и президентов. Я сам видел. Ехал президент. Тогда я не помню, кто уже, Макрон был или Саркози. Саркози, мне кажется. Тогда был президентом, и его везли по Парижу в Ситроэне. Это было. Кеакью, нет. Суперб больше, чем бизнес-седан, пишет Георгий. Это, почитай, что представительский класс. Да, нет, Суперб хорош, хорош. Во-первых, хорош, а во-вторых, хорош тем, что вариативность была. Хочешь хоккей эдишн покупай. Собирался в Младо Болеславе. Ну, то есть настоящий немецкий, чешский автомобиль. Вариативность. Хочешь полный привод, хочешь передний, хочешь универсал. Хочешь... Ну, в общем, красота. Genesis, Lexus ES, понятно, снова Genesis, Superb, Superb надо брать. Нет, я думаю, что... Я понял, что нужно делать. Я возьму один из автомобилей, у нас будет тот, что трудится... Короче, вот, я понял. Тот, что трудится в бизнесе, в такси. Какой сейчас старый Акела, которого нужно уже... Вот все, ему уже пора на покой. В бизнес-классе, в такси. Таксисты. Есть среди нас таксисты? Ладно, нет среди нас сейчас таксистов. Я сам знаю. Это Mercedes E-класс. В бизнесе, говорю, не в комфорт плюсе. Нет, в бизнесе. Нет, не Тиана. Конечно, никакая не Тиана. Нет, не К5. Бизнес, такси. Бизнес. Черные. Без оклейки. Это бизнес. Опять мне пишут Optima. О чем вы говорите? Это E-класс Mercedes. Конечно же. Конечно, Ешка. В редких, совсем редких случаях BMW пятерка, которая туда вообще никаким образом не подходит, никак, потому что сзади в пятерке места очень мало. Audi A6 вышли уже из всех парков, вообще повыходили, шестерки я не вижу уже. В основном это Ешки. Ешки, причем такие в комплектации барабан, ну пустая вообще, полностью пустая. И... Вот это пусть будет, мне кажется, что вот это пусть будет неким мерилом. Вот таким мерилом того, какими качествами должен обладать автомобиль. То есть мы к Ешке будем прикладывать тот автомобиль, что я удумал включить в краш-тест. Но это будет после новостей, ладно? Во второй половине этого часа. А пока я хочу ответить на вопрос слушателя. Была ли статистика, и чё и там по статистике продаж автомобилей за 2024 год. Я коротенечко сейчас вам за 3 минутки проведу небольшую эту самую статистику. Хорошо? Хорошо. Значит, у меня топ-10. Рынок легковых автомобилей. Декабрь и целый год. Значит, рынок легковых автомобилей в декабре 2024 года выглядит следующим образом. Бренды. Первая десятка. Lada, Havail, Cherry, Geely, Чинган, Джаэко, Москвич, Амода, Джитур, ГАК. Декабрь 2024 года. Весь 2024 год, ну, то есть это декабрь 2024, есть еще сравнение с декабрем 2023, но я не буду на это тратить времени, рейтинг. Теперь по итогам всего года, как распределяются бренды. Lada, Havail, Cherry, Geely, Чинган, и начиная только вот уже, получается, с шестой позиции происходит замена. В декабре на шестом месте Джаэко, по году Амода. Потом Exit, G-Tour, BLG, Танк. Джаэко вообще не присутствует в рынке годовом, а в декабре они пульнули. Молодцы. Вот так выглядит рынок. Если говорить о количестве проданных автомобилей, 326 тысяч... нет, простите, это в 23-м году. 439 тысяч автомобилей продано АвтоВАЗом в 24-м году. Внимательные из вас обратят внимание на то, что данные несколько отличаются от того, что было заявлено на конференции АвтоВАЗа на прошлой неделе. Там красивая цифра была. 525 тысяч 525 автомобилей. Здесь 439 35 автомобилей. 439 тысяч, 35 автомобилей. Эта разница только потому возникла, что автовазовцы вообще весь массив выпущенных автомобилей. А эти про рынок, то есть про продажи, говорят, во-первых. Во-вторых, сюда не учитываются корпоративные, ведомственные поставки автомобилей. Зарубежный рынок, который 20 с лишним тысяч для автовазов за минувший год составил. И в результате получается вот такая цифра. Но даже с такой цифрой отрыв первой позиции АвтоВАЗ от второй позиции Havail следующий. АвтоВАЗ в прошлом году реализовал 439 по автостату тысяч автомобилей. Хавейл, находящийся на втором месте, реализовал 191 тысячу автомобилей. Более чем в два раза отрыв. На третьем месте Черри 157 тысяч. На четвертом Джили 149. На пятом Чинган 103 тысячи. Потом снова гигантский промежуток. И Амода, находящаяся на шестом месте, только 49 тысяч. В два раза меньше, чем Чинган. Таковы итоги автомобильные прошлого года.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Итак, мы здесь, я здесь удумал краш-тест. И на этом основании, мне сейчас нужно дописать сообщение в телегу, где мы будем голосовать. Вот, если вы не против. Сейчас, секундочку. Я уже заканчиваю. Звякните. Я даю вам открытый микрофон, трибуну. Вот. Сейчас. А, надо еще мощность написать. 218 ЛС. 218 лошадиных сил. Вы можете догадываться уже, начинать догадываться, что за автомобиль здесь у нас. 218 лошадиных сил. Так, секундочку. Да что же вы, мне нужны же комплектации. Ну, вы даете. А можно этот... Господи. Можно уже как-то собраться и начать комплектации настоящие мне давать. Да, я же призывал вас поругаться. Давайте поругаемся. Нет, не будем ругаться. Давайте вы будете ругаться, а я буду молчать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Вот хотел дать вам время на то, чтобы...
Давайте. Да, вот я как раз... Спасибо вам огромное.
Пожелать всем хорошего дня. Вот, быть вежливыми на дорогах, потому что это очень важно в начале дня, чтобы у всех было весь день хорошее настроение, с утра не раздражаться, поэтому призываю всех аккуратных и ответственных
это
водителей.
Это легко сказать. А как вы не раздражаетесь? Вот скажите, пожалуйста, как вы не раздражаетесь? Каким образом?
Очень просто. Я просто не вклиниваюсь в какую-то борьбу с соперничеством. То есть всегда, когда едешь за рулем...
Вопрос прежний. Как вы не вклиниваетесь? Ведь это же надо активно... Это должна быть позиция, не вклиниваться.
Очень просто. Просится человек проехать, я его пропускаю. У него хорошее настроение. Он мне поморгал, у меня хорошее настроение. Вот. Где нужно, не торможу, где нужно, не тороплюсь. У всех хорошее настроение, у всех позитивный, хороший рабочий день. Вот, собственно говоря, и так, маленький секрет.
Я понял, спасибо большое. Ничего не понятно. В том смысле, что... я не знаю, как добиться этого. Потому что ты каждый раз говоришь себе что-то такое. Ну, вот я сейчас буду спокойно. Да первый идиота на дороге это работает. Все, потом встречаешь его и в какой-то момент понимаешь, что сам стал им. Ну, в смысле, он спровоцировал тебя, и ты стал им же. Все, я закончил почти что. Во всяком случае, сейчас условия краш-теста. Сейчас подпишу еще, что голосование ниже. Вот оно идет чуть ниже, потому что не все понимают, что есть голосование. Вот есть условия. Так, теперь картинки. Щукин и все. Заходите, пожалуйста, для хотя бы того, чтобы проголосовать. Просто проголосовать. Не хотите, не оставайтесь потом. Но, как показывает практика, те, кто остается больше. Хотите, оставайтесь. Краш... Тест. Сегодня в краш-тесте. Я уже могу давать параметры. Мерседес. Бенц не буду писать. Хватит с Мерседеса, просто Мерседеса. Е-класс. Мерседес Е-класс. Отдельно я указываю, что он с пробегом. Окей? Потому что в данном случае... С пробегом. И автомобиль, который, на мой взгляд, вы можете это увидеть сами. Не верьте мне. Не надо мне верить. Что вы, в конце концов, что я, что ли, этот самый золотой стандарт, что ли, чтобы не надо мне верить. вы лучше посмотрите, кто приезжает по заказу бизнеса сейчас и вообще ездит по городу. Их легко отличить. Частные автомобили от работающих в такси. В работающем, в частном сидит такой чувак в куртке, с которой с собаками гуляют. Ну, она такая теплая. Не Аляска еще. Как она называется? Не парка. Но похоже что-то на парку. Такая этими с молниями. Молнии искусственным мехом дурацким в капюшоне. Такой сидит чувак такой вот за рулем. Вот это автомобиль не такси. А в такси всегда сидят такие подтянутые, такие в костюмах, в белых рубашках всегда. Вот это такси. И кто сейчас уже даже вытеснил уже Е-классы, пятерки BMW, которых и без того там не было. Genesis'ов вообще нет никаких в бизнесе в такси. Ну, может, есть. Я просто не видел ни одного. Audi тоже, Е-классы, в основном Ешки, Мерседесы. Все с пробегом, как один. И все в таких комплектациях, ну, мягко говоря, простых комплектациях. Вытеснил их седан краснознаменный. Да, абсолютно точно, вы определили его. Называется это H5 Hongqi, или Красное Знамя. Мне в очередной раз представитель компании напомнил, представительница компании, не зная всю мою древнюю историю еще с 60-х годов прошлого века знакомства с этим брендом, с тем, что я стоял у истоков запуска его официального здесь, даже провел несколько мероприятий по этому поводу. Вот. И уж тогда-то я прямо китайцев взял за грудки. Китайца, он был женщиной, оказался. И так вот его взял за грудки и говорю: говори, как говорить Hongqi в России. Она говорит: Hongqi. Я говорю: Hongqi. Она говорит: Hongqi, Hongqi. Вот, так что Hongqi. Не Hongqi, не... даже не знаю, Хонга Си, как, что еще можно, как можно еще исковеркать? Это благородное слово, оно даже звучит премиально. Хончи, Хунцы, что это за концы какие-то? Гонцы, Хунцы, нет никаких хунцов. Есть Хончи, прямо, давайте, я потренирую вас. Говорится на выдохе, как будто ты выдыхаешь так. Вот так вот. А потом зажимаешь горло немножечко, и получается вот такой звук. Вот, как будто тебя душат. Вот так. И так, и теперь... Hongqi! Hongqi! Это мог быть бы боевой клич какой-то. Hongqi! И таким джав-джав-джав всех порубил такой сценарий. В общем, Hongqi. Да, он вытеснил. И продолжает вытеснять, и будет вытеснять. Но здесь мне нужно было бы послушать вас в первую очередь. Те, кто сидит за рулем пока все еще Е-класса, докатывая его. И те, кто уже на Hongqi сидит. Вот, и скажите, ведь был выбор разных моделей, но почему-то именно H5 стал таким альтернативой, причем, еще раз, вы сами глазами просто посмотрите на улицу. Что вы сейчас начнется? Да это ты придешь. Глазами-то гляньте, разуйте глаза, посмотрите у бизнес-центров, у домов каких-то таких, куда люди приезжают на бизнес-такси. Кто приезжает в основном? H5. Я сам съезжу на нем и думаю, что таксист, поэтому одеваюсь отвязно, бомжевато одеваюсь, как будто я в Баленсиаге. Вот, чтобы не приняли меня за таксиста. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Москва. Я работаю в бизнес-такси компании «Важные персоны» «Мерседес».
Так.
Пробег 93 тысячи. Mm-hmm. Это «Мерседес». Но на сотку я еще на нем накатаю. Чтобы не знать, что там Hongqi. Ну, конечно, Бэхи, Ауди, они там сыпятся и так далее. Были такие моменты, клиентам пытались подавать Шкода Суперб в нашей компании.
Ага.
Клиенты говорят: нет, только Мерседес. Хотя там большой салон и так далее.
Им Бентли начинаешь подавать, они говорят: нет, только Мерседес. Только Мерседес. Да. Но это Мерседес, да, это Мерседес головного мозга. Это мы, ну, в смысле, клинику я не рассматриваю. Я рассматриваю эмпирический подход к жизни. Вообще эмпирический. То есть тебе подается блюдо, ты говоришь: из чего это? Тебе говорят там, из... из мяса индейки. Такая, не больно есть. Почему? Я из мяса перепелов-то. Я только из павлинов ем. Это клиника. Понимаете? Мне подается, я говорю, из чего это? Ну, то есть, если у меня нет аллергии, простите, но если аллергия, то понятно. Но мне говорят, что это? Птица. Я говорю, класс, птица. Офигеть, давай поем. Оно или вкусное, или нет. Ну, если это птица. Если это рыба, она или вкусная, или невкусная. То есть, если у тебя нет противопоказаний медицинских аллергий, что ты начинаешь? Что это? Это горбуша. Я ее горбушу не буду, я буду форель. Ну, окей, ладно. Понимаете, какая история? Поэтому, когда мне говорят, нет, только Мерседес. Ну, приедет Audi A6. Нет, только Мерседес. Это Мерседес головного мозга. Это я, в смысле, ну, я понимаю, но я не понимаю. Я уважаю такой подход. Окей. Это, пожалуйста, всегда. Другое дело, что диалог хотелось бы вести с людьми, которые оценивают эмпирическим путем. То есть, опытным. Руками пощупали. Носом понюхали, языком... Это другое. Задом посидели, рулем порулили или пассажирами поездили. И договорят, значит, хорошо потому что, плохо потому что. По совокупности хорошо и плохо считаю, что... Вот такой я проповедую подход. Не надо оценивать только глазами, не надо оценивать только кошельком. Попробуйте... И поделитесь впечатлениями. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Вот как раз недавно много поездил сейчас на бизнес-такси через одну. Езда, одна бунчи. Бунчи в основном ездят те, кто на своих машинах чаще, не парковские машины. Потому что их могут обслуживать люди и проще. Но в целом я разницы особо и не почувствовал. Ешка, хунчи, все в порядке, машина, бизнес. А Ешки покупают, потому что их можно подключить к другому агрегатору, в отличие от Яндекса.
А, то есть до того, что H5 это бизнес, только Яндекс дошел пока.
Да, а вот именно Вилли, у них только Мерседес. Ты к ним не подключишься на Фунчи.
Понятно, к ним не подключишься. А как они собираются через год, полтора, два продолжать обслуживать эти Мерседесы?
Вот тут
эти
уже, я думаю, агрегатор поменяет свое мнение.
Ну, то есть они такие, они уже когда по-настоящему больно станет, только тогда они перейдут.
Ну, думаю, что да. Все-таки у людей это поменяется. Пора уже.
Ну, я понял. Значит, смотрите, какая история. У нас идет краш-тест. Зайдите, пожалуйста, в телегу, Щукин и все. Да, у меня часто так бывает, что краш-тесты сочетаются с фактическими руками, ногами и задницей тестами автомобилей. Предыдущий, там, где предпредыдущий, там, где у нас был X-Side X-Cross 7, который, сами знаете, что Tiggo 7. Но наш Tiggo 7 в Питере произведен и на заводе Nissan. Мы сталкивали его с кем-то там. А, с москвичом, кстати говоря. Этот тест тоже краш-тест. Был обусловлен тест-драйвом, потому что X-Side катал. Сейчас периодически есть возможность к нему возвращаться. И поэтому... обстоятельно сам же могу участвовать в этом краш-тесте со своим мнением, со своими 5 копейками субъективными. В данном случае, когда у нас Mercedes E-класс против Honchi H5, ровно та же история. H5 вот сейчас на нем приехал. И поэтому обстоятельно, если что интересует, пожалуйста, могу ответить. Опять же, опираясь на свои субъективные, безусловно, субъективные данные. И более того, они... субъективность, умноженная на 2, потому что по Хончи прямо на кончиках пальцев ощущений, а Е-класс у меня последний раз был... в Барселоне. Ну вот, когда предыдущий кузов запускали, вот тогда и был последний раз. Это когда было? Сколько десятилетий назад? Вот тогда Ешка последняя была. Но какие-то впечатления все еще они остаются, ну, на уровне такого фундаментального знания, которое в какой-то такой раздел мозга попало, откуда не истирает, как мне кажется, время не истирает ощущения. Я ничего плохого про Mercedes E-класс сейчас вам не скажу. Нет. Это... хороший автомобиль, по праву занимающий место среди премиальных седанов бизнес-класса. По праву, абсолютно. Плюс, конечно, нужно отдать должное бренду, который целую автомобильную эпоху зарабатывал себе имя. И тем больнее смотреть на то, что делают с этим именем сейчас, сегодня. И руководство Германии, и руководство самой компании, принимая решения разные. Но, тем не менее, автомобиль совершенно железобетонно по праву занимает то место, которое занимает в головах людей и тех, у кого Мерседес головного мозга. Почему-то же это происходит. Я не слышал никого, кто кричал бы, что такси только Volvo! Только Volvo, чтобы приехал. Или даже про BMW так никто не скажет. Только BMW, чтобы приехало. Про Mercedes говорят. Только Mercedes. Ведь это же тоже что-то значит. Потому что в конечном итоге общественной правдой, общественной, не фактом, имею я в виду, а тем, что считается правдой в массах, становится то, что считается правдой в массах. Не то, что на самом деле. А что есть на самом деле? Это вообще очень странно. Квантовая физика вообще скажет вам, что никакого на самом деле нет. Уж точно совершенно нет никакого объективного на самом деле. Есть как минимум пара вариантов самделишных того, что на самом деле. Кот либо мертв, либо жив. И он делает это в одно и то же время. Поэтому никакого на самом деле нет. Вот. Но и есть только то, что мы считаем на самом деле. И уж если Мерседес занимает такую позицию, то совершенно не зря он ее занимает. Вот. Но и здесь нужно смотреть трезво на Мерседес. Вспоминать про 52 отзывные кампании 19-го, по-моему, года модельного. 52 отзывные кампании, связанные с качеством выпущенных автомобилей. Многие из этих кампаний были связаны с механическими. Не с тем, что там прошивку надо было поменять, а механическими проблемами. С рулевым, с колесами, с тормозами. Вот со всем этим. Это Мерседес. Ну, то есть надо оценивать. Это просто механизм, который может быть разным, может ломаться, может быть бракованным. Вот. Про Хончи могу сказать следующее. Вот совершенно не зря он появился как второй по численности, фактической численности автомобиль в бизнес-классе. Совершенно не зря. Потому что все те параметры... Ну, какие там есть параметры? Вот каким критериям должен отвечать автомобиль в этом классе? Представительная внешность, в первую очередь, конечно же. Если это будет, ну, если автомобиль будет выглядеть странно, непонятно, непрезентабельно, как что-то сверхоригинальное, он не подойдет многим, потому что это как деловой костюм строгий. Вы не обращали внимания, что, как правило, президенты вот на официальных встречах носят такие костюмы? Они очень дорогие, наверное, но по виду простые, простые. Даже, можно сказать так, вот, ну, короче, простые. Вот сидят в зале люди модные, видно, что для многих костюмы пошиты. Так, вот они там приталены, плечики эти сделаны такие, рукавчики укороченные, правильно, манжеточка, рубашечки, такие стильненькие. Но это броско, это эмоция, которой не должно быть, когда речь идет о президенте. И поэтому они строго, просто, так, чтобы это просто костюм. Вот и все. Примерно то же должно быть с автомобилями этого сегмента. Внешне сразу же проецирующий статус. Он такой вот. Это статус. Бизнес. Я не говорю премиум или лакшери сегмент. Бизнес, но все же статус. То есть он не должен быть вычурный, он не должен быть как кричащим. Отвечает ли Хончи H5 этому критерию? На мой взгляд, да. Ну вот решетка это такая гигантская. Ну, решетки, что уж делать, это такая доминанта архитектурная экстерьера автомобиля. Каждый, как сам знает, это делает. Что касается внутреннего пространства, интерьера, отвечает ли он этому критерию простоты, строгости, но при этом качества? Да, абсолютно да, точно. Вы можете это увидеть в описании краш-теста. Щукин и все, телега, я напомню, идет голосование. Прямо сейчас. Мы сталкиваем Mercedes E-класс 2020 года. Внимание! Может быть, кто-то из вас не обратил внимания на то, что мы не имеем права сталкивать E-класс новый, потому что новый E-класс стоит как H9, то есть седан представительского класса от Хончи. Это другой уже сегмент совершенно. То есть, внимание, новый E-класс стоит... Еще и какой E-класс, нужно понять. С простым мотором вот такой, потому что заряженный будет стоить вообще в космос улетит цена. Мы говорим о E-классе с пробегом. Потому что автомобиль 20-21 года, 20-21, внимание, говорю я, стоит от 5 100 000. Потом сразу 5200, 5200, 5300, 5500 и до 7 миллионов. До 7 миллионов стоит Е-класс. Это все автомобили с пробегом. Самый дешевый Е-класс бензиновым мотором на 197 сил автоматом, задний привод, пробег у него 70, ну, до 80 тысяч километров 2020 года. Он стоит 5 100 000. 5 100 000 с пробегом до 80 тысяч километров. Hongqi H5 предлагается в двух комплектациях. Комфорт и Deluxe. У меня, кстати, комплектация комфорт, поэтому в ней каких-то вещей там нет. Вот я не очень понимаю, почему версия комфорт не означает подогрев руля. Или я его не нашел, но я везде искал. В багажник даже заглядывал. Вот это странно. Ну, как бы... адаптивный круиз есть, там все есть, подходишь к нему, он сам щелк, отщелкивает двери, все открываются сам. Вот это все идет. Подогрева руля нет. Кресло греется, а руль не греется. Это мне не нравится. Ну, это такие, такие вот, ну, мелочи. Это 4 790 000. Версия Deluxe, ну, наверное, в ней есть все. Это 4 990 000. Таким образом, мы справедливо полагаем, что новый H5 это без скидок. Может, еще даже какие-то скидки там от, прямые от дилера. Новый H5, давайте считать, что он стоит в районе 5 миллионов. 5 миллионов. Mercedes 2020 года с пробегом... Ну, там надо еще понять, сколько из них из такси. С пробегом, ну, в районе 100 тысяч километров, наверное. Стоит столько же, ну, чуть дороже. Столько, но чуть-чуть подороже. Вот в этой парадигме, пожалуйста, и продолжайте голосовать, ладно? То есть вы обратите внимание, что мы не просто Ешку с Хончи сравниваем. Мы говорим об автомобилях, которые, да, в одной ценовой категории, да, в одном классе, они одноклассники по размерам, по всему, практически до сантиметров. Это я отвечаю тем, кто скажет, что, дескать, что там Хончи чем-то не дотягивает. Чем? 2 литра, 190 лошадиных сил... Мерседес. 2 литра, 218 лошадиных сил, Хончи. Автомат 9-ступенчатый, Мерседес. Автомат 8-ступенчатый, Хончи. Двухлитровый на автомате. Привод задний, Мерседес. Привод передний, Хончи. Размеры, у меня уже нет времени говорить вам точно о размерах, сантиметр в сантиметр, но они ультра-максимально сопоставимы по размерам, ибо автомобили одного класса, а именно Е-класса. Мерседес дал название этому классу, точнее, класс дал название этой модели, Е-класс. Вот, пожалуйста, и проголосуйте. Щукин, и все, это телега, какое-то время не буду больше ничего постить. Сейчас мы пошли на 500 голосов, 49% Mercedes Е-класс, 51% Хончи. Таксисты с головой подключились к этому голосованию. Не согласны с ним? Идите в телегу и голосуйте против, а потом пишите в комментариях, почему вы так проголосовали. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы! Моторы.